На северной стороне города находились штабы, склады боезапаса, продовольствия и фуража, мастерские, госпитали, разгрузочные пункты, обеспечивающие деятельность частей на южной стороне. Связь и свободное сообщение с русской полевой армией не прекращались до конца войны, за исключением 2-3 дней середины сентября 1854 года, когда союзная армия производила переразвертывание на новую базу Балаклава, Камышовая бухта. Возможно, что термин «осада», часто заменяемый словом «блокада», получил широкое применение, потому что Севастополь был заблокирован с моря англо-французским флотом, располагавшим подавляющим численным и техническим превосходством. Вскоре после Альминского проигрыша Нахимов пережил самое мрачное, самое трагическое из того, что ему выпало на долю. В этом поистине страшном деле Павлу Степановичу к тому же пришлось выдержать сопротивление своего друга. Нахимов отлично понимал душевное состояние Владимира Алексеевича. Больше того, Нахимов испытывал такое же отчаяние. И все же. Совет флагманов и командиров решил, быть или не быть. Быть или не быть Черноморскому флоту. Быть или не быть тому, что давно, бесповоротно, окончательно как бы вошло в кровь и плоть, стало домом, малой родиной, единственным, ради чего жили и трудились. Совет решал, выйти ль в море и сразиться с неприятелем, или затопить корабли, сняв с них орудия и боевое имущество. Корнилов стоял за выход в море, за гибель с честью, гибель в открытом, абсолютно неравном бою. Любопытно, еще до осады, в январе 1954 года, Владимир Алексеевич указывал, что нельзя и думать о схватке с могучим союзным флотом. А сейчас, в сентябре того же года, он предложил разразить врага на воде. Предложил, весь пылая, одержимо, с тем жестким выражением худощавого лица, которое говорило больше слов. Некоторые высказались «за», однако лишь некоторые. Капитан первого ранга Аполлинарий Зорин, командир Селафаила, впоследствии вице-адмирал, возразил, «Как ни горько, игра не стоит свеч». Анахимов. Исаков писал, «Нахимов без колебаний выступил против своего друга и боевого товарища». Это не так. Нахимов молчал. Историк Поликарпов, восстановивший эпизод заседания драматического совета по архивным документам, объясняет, Нахимов молчал, потому что не хотел спорить с Корниловым в присутствии младших, не хотел ставить Владимира Алексеевича в неловкое положение. Думается, и это не совсем так. Нахимов, очевидно, колебался. Но уже одно то, что он не поддерживал своего друга и боевого товарища, хотя именно голос Павла Степановича мог оказаться решающим, уже одно это новое доказательство перевеса разума над эмоциями в нахимовской натуре. Здесь, как и в виду синопа, выказалась черта его таланта, редкое соединение твердой решимости с благоразумной осторожностью, исключительная принадлежность великих военачальников. Справедливости ради надо отметить, большинство участников совещания не разделило рыцарского порыва Корнилова. Был принят план баррикадирования главного фарватера кораблями-ветеранами, кораблями, так сказать, пенсионного возраста. Позже, уже в тонущем Севастополе, многим черноморцам казалось, что лучше было бы все-таки схватиться с врагом на море. Такого мнения держались люди пылкой храбрости, им недоставало холодности рассудка. Вот, к примеру, подлинный диалог офицера с седовласым почтенным боцманом. Офицер, послушай, старинушка, подумай только, что у них конвой, верно, был всегда готовый к бою, да и то сообрази, что в драку вступить легко сказать, а ведь их по 10 корабликов, я чай, на наш один пришлось бы, да еще наши-то парусные, неповоротливые, нашим-то все приходится плясать под утки ветра, а те паровые. Так они бы нам такого чесу задали, что из Севастополя некому было бы защищать, и бухту нечем было бы запрудить.